Первая книга Царств, 16 глава, вот первый стих. Написано, что у Самуила был какой-то печал. Доколе будет печалиться о Сауле? Давай дальше, давай впереди. Наполни ров свой елеем и пойди и к Давиду, в принципе. Когда мы кто потеряем, допустим, это, наверное, родные, которые мы потеряли, особенно родители, у нас есть такой, ну, печаль, конечно, об этом, но тот печаль, это как естественный процесс, через какое-то время мы кое-что, ну, кто потеряли, да, в жизни, очень близко, наверное, это брат или сестра, который, ну, родные, да, которые мы потеряли. Есть разные уровни, этот процесс печала. И Бог дал нам, это естественный процесс, когда мы что-то или кто-то потерял. Есть такие разные этапы. И получается, что иногда люди, ну, допустим, есть гнев, это одно, вот, этап. Есть депрессия, есть молчание. Они все разные этапы этого процесса. Иногда получается, что мы останавливаем на одном этапе, и мы дальше... Мы не будем исцелиться до конца, потому что мы не закончим тот процесс. Кажется, что Самуил останавливал в одном уровне этого процесса и печалился о Сауле. Иногда нам надо тоже от Бога какой-то двиг впереди, какой-то ток, чтобы мы вообще двигались впереди. Есть люди, которые весь жизнь вот там, на одном этапе, в своем потере. Я не только имею в виду вот родные, которые мы потеряли, и, наверное, даже не люди, которые мы потеряли, а что-то, которое мы потеряли. И если мы будем постоянно на этом этапе, не будем двигаться дальше, то тот процесс исцеления, тот натуральный процесс не производится до конца. И было, по-моему, здесь Самуилу. The grieving process. When we lose a loved person, or when we lose something, not just a loved person, but something, there are different stages in that grief process. And the grief process is a natural process that God has created. And part of that process can be anger, can be depression, it can be utter silence. And that's all natural, and that's all good, and that's how it is. But what can happen is that people get caught on one stage of that process and they don't move forward. And here in verse 1, Samuel gets caught on one part, one rung of the ladder, and he doesn't move on. And he's moved on by God. And so when we have our problems in our life, but in terms of grieving, the loss of various things, again, we see God's word come alive, because there was Samuel also caught on a rung of the grieving process and not quite moving on as he might have done. So we can find in the scriptures, which are just history, it's all history there, really, we can find something relevant to our lives. Simon speaking, 7. Написано, что человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Это, по-моему, просто описание, как ситуация есть. Мы не сможем, даже в Библии написано, что мы не сможем судить сердце другого человека. Если мы не сможем читать сердце другого человека, что у нас остается? Смотреть на лице. Итак, я понимаю, тот стих, это не в том, что Бог как-то критиковал, что да, нет, вы такие плохие, вы только смотрели на лице, нужно будет смотреть на сердце. Нет, потому что нельзя для человека читать сердце другого человека. Поэтому так и есть. Наша способность судить, это очень ограничено, потому что, как здесь написано, человек может только смотреть на лице. Итак, судить нельзя. Мы все скажем, да, судить нельзя. Но практически мы так и сделаем очень часто. И как мы сможем судить? Только по поверхности. Man looks on the outward appearance, and the Lord looks on the heart. I don't think this is a criticism of Samuel, it's a statement of human reality as it is. Because later we're told in the Bible that we cannot judge another person's heart, we can't read another person's heart. And that means that what are we left with? Only being able to look on their outward appearance. And when you think this through, this is why we cannot judge. You might all say, yeah, sure, we can't judge. But actually, we do. We do it all the time, unfortunately. And I think it's quite a powerful little verse that we can only look on the outward appearance. That's all we can look at. And it is only God who can look on the heart. Итак, все такое... молодые мужчины пришли через Самуил, и даже Самуил, который был духовный человек, думал, ой, да, такой человек, такой человек. И всегда Бог очень любит использовать самый униженный человек, самый молодой, в том случае молодой человек. Мы, наверное, не понимаем, как у них семейные понятия было так, что если много сыновей есть, и есть самые младшие, тот самый младший, есть жизнь, есть жизнь. В принципе, существовало, чтобы им служить. Или смотреть за их стадии там, в пустыне. То есть Давид был породом человек, который не имел никакой перспективы. Конечно, они восприняли тот ситуацию по-другому, чем мы это воспринимаем. Для нас здесь, в Европе, мы считаем, что ладно, у каждого есть какой-то уровень возможности. Если у тебя старший брат, это не обязательно значит, что он всегда будет впереди в жизни. Нет, есть конкуренции. Ты сможешь и тоже учиться, ты сможешь и тоже свой бизнес делать, ты сможешь и тоже писать, например, кое-что. А у них нет, совсем нет. Если ты самый младший сын с семьей, и у тебя есть много старших братьев, то вообще ты просто существовал как инструмент. И это ты принял. Но это в жизни как есть. И поэтому тем более удивительно, что Бог сказал, нет, я хочу именно тот самый младший, который пока, да, бегал для вас куда-то с животными. God really loves this, working with the most despised and the most obscure of people to bring about His great purpose. And that's why I think he loved to do this with David. He almost has a smile on his face, I feel, when he does this kind of thing. He uses, as he did with some of the judges, he uses the left-handed people, the despised people, the rejected ones, to do his work. And in their days, the youngest son of a family that had many older sons, he would have just accepted that he was their servant for life. And they didn't have a sort of career open to talent as we have. It was not an open, even playing field where any member of a family could get educated or do their thing and make their business and rise above in life. He would have just accepted that he was the runaround for his older brothers, and he would have always been like that. And God said, no, that's the one that I want. 14-15, 14-15, начинаем читать этот Дух Господень и злой Дух от Господа. Я думаю, что тут есть понятие о злых духах лучше всего объясняется в этом главе. Потому что постоянно написано, что тот злый дух – это от Господа. Столько раз так написано «от Господа». Неважно, как ты хочешь понять, что злые духи, они от Господа. Это не так, что в небе есть какой-то колоссальный конфликт между хорошими духи и злые. Я не хочу в конфликте. Нет. Эти злые духи от Господа. I think the whole language of evil spirits in the Bible is best explained in this chapter, because one thing, the evil spirit, however you want to understand it, is from God, and there's no cosmic conflict between evil spirits and good spirits who are fighting it out between each other in heaven. The evil spirits are sent from God, and it's said several times. И тоже это понятно, что тот злой дух, но слово «дух» имеется очень широкое определение. Дух означает и силу, и тоже просто наше мышление. Дух лагеря, например. И здесь, дух падается, когда у человека есть депрессия. Дух вообще падается. Итак, я думаю, что тот злой дух, о том, что мы здесь читаем, это, в принципе, значит хронический депрессия у Саула. Почему? Потому что сразу, когда Давид взял гусли и играл, написано на конец 16 стих, они сказали, что если он будет так играть, это будет успокаивать тебя. Жалко, что на синодальном переводе написано успокаивать. Потому что тот еврейский слог, стоит заметить, значит исцелить. Исцелить. Так на английском написано исцелить. То есть, раз Давид играл на гуслях, Саул исцелился. Это будет исцелить тебе, они сказали. Значит, что играть на гуслях, получилось, что злой дух ушел. Видимо, что тот дух, как обычно, какой-то болезнь, какое-то психологическое состояние. Some of the word spirit is so wide in its meaning. It can mean power, and it can also mean just the spirit, the attitude, the thinking of a person or of a group. The spirit of this Bible school, the spirit of a person is depressed, your spirit has fallen or whatever. And so the evil spirits from the Lord here, they say at the end of 16 that if David played on a harp, Saul would be healed. He will be healed. And so clearly it's not that an evil spirit in the standard sense would run away because it heard a harp, but it's clear that it means that this spirit from God that troubled Saul was an attitude of mind. И дальше в 23 стихе написано, что этот злой дух отошел от него, 14 стих, от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух. Кажется, есть две духи здесь. И тоже написано, что тот Дух Божий был с Давидом. Итак, значит, что тот дух, можно сказать, добрый дух, отпустил Дух Господень и возмущал его и злой дух. Кажется, что тот дух ушел от Саула, от Давида, и злой дух от Господа пришел к Саулу. So it seems in verse 14, 23 and some other verses that there was a spirit, if you like, a good spirit that was with Saul, that was taken from him, and that went to David, and then an evil spirit came and came and entered into Saul. It's not just что Бог дает нам дух, в смысле мышления, сердца, отношения, мировоззрения, чувства. Он это дает. И наши Андрю и Джанин об этом говорили немножко, что Бог умеет дать нам дух. Не в том, что мы сможем делать чуды и всякие это, говорить на языках, нет. А все равно, Бог готов работать на сердце человека. И видите, как он still is. So as Janine and Andrew have been saying, God is prepared to work in the human heart and to give us his spirit, not in the sense of miracles and speaking in tongues and that, but he's prepared to change the human mind, to change the human heart. And this is exactly what's happening here, that God is doing heart operations, mind operations, on two people, at least on Saul, that's for sure. А механически, как это получается? And how, in a, if you like, mechanical sense, how does this work out? Написано в Псалтире, что Бог делает свой ангелом, духом. То есть Дух Божий, это тоже можно понять как ангел. Не везде в Библии, а иногда. Потому что Давид так писал, что Бог делает свой ангел духом. In the Psalms it's written that God makes his angel spirits. Итак, когда написано, что какой-то злой дух пришел к Саулу, и другой дух отошел от него к Давиду, наверное, это имеется в виду что-то об ангеле. So we read about spirits, about a good spirit coming upon someone or an evil spirit, and one spirit goes from Saul to David, it seems to me that could be talking in a sense also about angels. Это не значит, что есть злые ангелы, в том, что они грешны, а в том, что они совращают злопотребление проблемы на земле. Не значит, что они сами грешны. Как в Псалтире 77 написано об этом, что Бог отправил, не знаю, как он, но написано, злые ангелы. Ангелы, которые совершали зло здесь на земле. Не в том, что они это во время Египет, когда это казни в Египте. Это не в том, что они грешны. А тоже, когда Третья книга Царства 22, когда во время Йошафата было такое видение, пророк видел там Бог в небе, и Бог сказал, кто будет убедить Ахав умирать? И все ангелы стояли перед Богом на правую сторону и на левую сторону, и все предлагали, давай так, давай так. Один так предлагал, хорошо, Бог сказал, уйди отсюда, то есть из неба на земле и сделаешь. Интересно, что эти ангелы были и на правую сторону, и налево. Это не значит, что тех налево, наверное, были грешны. Нет, они все, мы знаем. Псалтирь, Евреям 1 глава, что все ангелы послушны Богу. Они все за сторону Бога. Ну, наверное, есть определенные дела для каждого ангела, как в нашем жизни тоже, у каждого здесь имеет какую-то определенную задачу от Бога. И, наверное, Бог использует какие-то группы ангелов, чтобы делать добра, и другая группа, чтобы делать, как сказать, зла на земле. Видите, во время Пасхи один ангел шел, чтобы уничтожать, погиб все этих египтян, первородный сын, каждой семьей. А другой ангел стоял, чтобы как-то сберегать семье Израиля из-за этого другой ангел. Не значит, что они были в конфликте. Не значит, что один добрый, другой грешник. Нет. Понятие греха не связано здесь. Просто у них разных определенностей. Я вот так, не знаю, конечно, я не так предлагаю. И то, что самое хорошее из этого, на будущее мы будем как ангелы. Значит, у нас будет и также что-то определенное сделать. По веки веков. И то, что, по-моему, вообще у нас всех не хватает. И что мне делать? Я Бог Бога. У нас сердце полное любви к Богу. А что мне делать? Господи, покажи мне, что делать? Я хочу тебе служить, а как? Я не могу, допустим, читать лекции, я не могу бегать крестить, я не могу писать, я не могу перевести, я не могу это. А что мне делать тогда? У нас всех, по-моему, есть такой вопрос. И, наверное, в твоей жизни остается без окончательного ответа. А когда Иисус придет? Это самое чудесное. Бог дает нам вот, как у ангелов, всех есть свои определенности, определенные задачи. У нас и также будет. Seems to me that there may be different angels that do different things. Psalm 78 says that God sends angels of evil, or sent angels of evil into Egypt to do bad things in Egypt. Doesn't mean they were sinful, but they had the task of doing evil things or disaster on the earth. And so the destroyer angel went through Egypt killing the firstborn, and yet there was a second angel who preserved Israel from the families of Israel from that destroyer angel. Doesn't mean that two angels are in conflict, it just means that one was given one job to do and the other was given another. And so with this talk about a good spirit and an evil spirit, I think you can interpret it in terms of angels operating, giving hearts or spirits in the same way as they are spirits to people on earth. And you see this again in 1 Kings 22 when God says to the angels, I want Ahab to die at Ramoth Gilead, who's going to do it? And the angels are in front of him on the right hand or on his left hand. And one angel jumps up and says, I will go and be a lying spirit in the mouth of his prophets. God says, right you are, go and do that. And Yet the fact they're split into those on the right and on the left makes me wonder, and no more than this makes me wonder, whether there are these two groups of them in heaven. Not that they are sinful, but that they are doing specifically different things. And where all that is encouraging is that when Jesus comes back, we shall be like the angels, and we shall be given our specific role to play in the age which is to come. And in this life, I believe all of us feel frustrated at having a heart full of love for God, but we want to be given something specific to do. And we're all very aware of what we can't do. Some people will say, well, I can't translate, I can't speak, I can't run around and baptize people, I can't preach, I can't do this, I'm not just that kind of person. And maybe all of us have that sense that I really want to serve God, but how? Give me something concrete and actual to do. And maybe we never in this life will find that thing to do. But the great joy of the kingdom is that we will be given that thing to do, that specific calling. This is Pravilinia. I don't know if I'm really right about that angel thing or not, but I shared it off the top of my head. What's commentary is? Ivan Andrei.
Я хочу несколько слов сказать про стих 14, про двойное.